Глава 9. Воспоминания из подземелья. Уже пару часов Сусанин блуждал в катакомбах, не понимая, где он находится. Трижды он попадал в невысокий грот типа перекрестка четырех дорог. Трижды он проходил по каждому из выходов и вновь возвращался на прежнее место. Силы были на исходе. Где-то в глубине души, то ли от усталости и недосыпа, то ли от отсутствия ориентиров, начинала зарождаться паника. Воды во фляжке оставалось не более 5 глотков. Жажда стопорила мысли, глаза устали выискивать в темноте черного кота. Подходило полнейшее разочарование в самой идее. В голове все настойчивее зудела мысль о недостаточной ответственности и развитости собственного разума, который позволил легкомысленно воспринять совет Келя и не стал надежной преградой, чтобы не допустить этого глупого мероприятия. Чаще проявлялись трезвые мысли о невозможности существования ни волшебства, ни магии. Начинали приходить сомнения в божественной силе. Сусанин незаметно для своего сознания уже искал только выход, и самое ужасное было то, что при такой усталости и недостаточности воды время на поиск было ограничено. Его уже совсем не волновало успеть до выброски группы, он мечтал только о том, чтобы побыстрее выйти на центральные штреки или встретить темника, чтобы тот его туда направил. По пути не попадались ни намека на козью тропу, да и откуда бы ей здесь взяться, ведь по разумению Дэна, он находился сейчас километров за 10 от самых ближних путей спелестологов. Это восприятие подтверждалось отсутствием водокапов, а без воды так далеко никто не рискнет заходить, но разве что Сусанин. Эта черная ирония уже вцепилась в мозг настолько глубоко, что Денис понимал, скорее всего, с этой мыслью он и покинет этот мир. Очередной раз он вышел из грота перекрестка и, пройдя еще около 8 километров, морально сдался, упал на отвал и выпил половину оставшегося запаса. Дожевывая последний кусок лепешки, он не заметил, как крепко заснул. Ему снилось восходящее слепящее солнце и журчание ручья. Воздух был свеж и прохладен. Конечно, таким и должно быть осеннее утро, подумал он перед тем, как осознал, что это лишь сон, и он находится в пещере. Все последние события мгновение ока пронеслись перед глазами, и он вспомнил, что заблудился. Глаза даже не открылись, а распахнулись, и в них врезалась полная темнота. Сусанин судорожно начал искать налобник на голове, вокруг себя, а в мыслях сирены проносился вопрос. Сколько же времени он здесь, что налобник перестал светить? Ведь у него запас аккумулятора почти на 90 часов работы. Это означало только одно – неминуемую беду. Сердце готово было выскочить из груди. Паника захватила разум. Дэн почувствовал себя заживо погребенным. «Стоп», – приказал он себе, – «так нельзя. Суета и паника точно приведут меня к гибели. Надо успокоить свои мысли». Это подействовало. Дыхание стало более глубоким и спокойным. Следом ритм сердца пришел в норму. «Я ведь еще не умер, а значит шанс есть». И тут он вспомнил о мелком, ведь он брал его именно на такой случай. Луч фонарика показался настолько ярким, что пришлось на время закрыть глаза. Когда глаза привыкли к свету через закрытые веки, осторожно приоткрывая их, Сусанин увидел рядом налобник. Оказывается, он просто слетел с головы. Видимо, во сне Дэн смахнул его на пол, задев выключатель, отчего он и потух. Мысленно отблагодарив мелкого, Сусанин положил его назад. Надел налобник и тут отчетливо услышал журчание воды. Он прислушался. Нет, ни единого звука, видимо, показалось. Но слух начал ощупывать все звуки вокруг, обострившись до максимума. Еще пару минут тишины, и Дэн не сомневался, где-то рядом точно была вода. Он теперь отчетливо слышал капель. Казалось, вода на расстоянии вытянутой руки, но, внимательно осмотрев все вокруг, Дэн не обнаружил ничего похожего на водокап. Он опять затих и выключил фонарь, чтобы тот не мешал ему сосредоточиться. Определенно, вода где-то очень близко. Сусанин в полной темноте осторожно начал двигаться на ощупь, ориентируясь только на звук. Через некоторое время его поиски остановила мощная преграда. Он включил свет, перед ним стоял каменный монолит. Что спасительная капель прямо за этой стеной, Дэн уже не сомневался. Прошло еще минут 40. Денис боялся потерять это место и продвигался очень внимательно, тщательно стараясь запомнить мельчайшие особенности окружения. Так продолжалось, пока он не заметил проем. Осмотревшись, он влез в него и оказался в очень тесном помещении, но главное, здесь можно было развернуться в обратную сторону. У самых ног была чаша с ладонь, и в нее капля за каплей с высоты не более 10 сантиметров стекала влага. Сусанин даже не удивился, что столь тихий звук он смог расслышать с расстояния больше, чем в 15 метров сквозь каменную глыбу. Сейчас его это не волновало. Главное, шанс выжить стал реальным. Радость клокотала в его душе, но он старался сдерживать себя, любуясь найденным спасительным ключом. Смакуя каждый глоток, Сусанин утолил жажду. Наполняя флягу, он старался не проронить ни капли, словно вода могла закончиться. Когда фляга наполнилась по горлышко, он плотно завернул крышку, повесив ее за пояс. Внимательное изучение стен этой расщелины показало, что, оказывается, он примостился в самом узком углу довольно просторного грота, который начинался прямо в нескольких десятках сантиметров за его спиной. Выкарабкавшись из спасительного чрева, он тут же сложил из камней некую пирамидку, знак водокапа, и только теперь встал во весь рост. Грот представлял из себя огромный единый монолитный пласт, но, судя по стенам, это не была разработка, то есть он был естественным, пол был ровным, песчаным. Может быть, здесь когда-то начинался подземный ручей. Сусанин потянулся, вытягивая руки как можно выше, разминая застоявшиеся и замерзшие мышцы тела. Как вдруг почувствовал слабость и головокружение, в глазах потемнело, и, чтобы не упасть, он, опираясь на ближайшую стену, сел сначала на корточки, но это не помогло. Тогда он лег прямо на песок. В ушах раздался звон. По телу пронеслись неприятные судороги, отчего сделалось очень холодно. Дэн понял, он теряет сознание. Из последних сил он протянул ладонь к носу и максимально интенсивно начал его растирать до боли. Потом растер уши и по очереди зоны между большими и указательными пальцами на кистях рук. Нахлынула новая волна темноты и холода, но с ног уже поднималось тепло. Ну вот, сейчас все пройдет, все в порядке. И сознание Сусанина снова зависло где-то между сном и явью. Сусанин очнулся от холода. Но это уже было неважно. Главное, его не покидало ощущение, что силы возвращаются. Он медленно встал, без резких движений сделал несложную зарядку с целью согреться. Это помогло. Восстанавливая память, нашел построенную пирамидку, заглянул к водокапу и проверил лаз, через который попал сюда. Убедившись, что это не сон, он вернулся к центру, собираясь поразмышлять о своей стратегии. Он сел на песке, скрестив ноги, выключил фонарь и зажег огарок свечи, один из нескольких запасных источников света, что находились в самых защищенных местах карманов. При свече ему всегда думалось легче. Очень не хотелось покидать источник воды, но оставаться здесь тоже было нельзя. Штреки, из которых он попал сюда, постоянно вели к перекрестку, что очень не нравилось ему. Но и здесь он не видел ни одного хода из этого грота. С другой стороны, раз здесь песок, а его наверняка занесла вода, то можно поискать, куда же она ушла. Ведь ниже реки она точно не уйдет, а это в любом случае ближе к выходу. Значит, следует более тщательно осмотреть грот. Сусанин достал последний запас курева, небольшую самодельную трубку, вырезанную им из дуба, набил ее специальным трубочным табаком и прикурил. Он курил, наслаждаясь каждой затяжкой, как будто не курил целую вечность. Его уже не интересовало, сколько он времени в пути. Чувствовал он себя достаточно спокойно. Запас воды имелся, и фонарь светил надежно, значит, максимум двое суток. А сутки с водой можно прожить. И не просто прожить, а найти дорогу к выходу. Ведь катакомбы не бесконечны, они ведь построены людьми. А люди всегда выходили отсюда. Эти мысли уже нравились Сусанину. И он испытывал внутреннюю радость и удовлетворение от того, что не поддался панике в нескольких метрах от спасения, не пустился в бесполезные бега, которые окончательно бы добили его. Сейчас ситуация была под контролем. К нему вернулась вера, и это придавало дополнительные силы. Он даже решил назвать этот грот гротом счастливого спасения. Табак в трубке прогорел, и Сусанин хотел было вытряхнуть его, когда боковым зрением он заметил движение в темном дальнем от него углу. Не шевелясь, он повернул в ту сторону взгляд, но тут же повернулся всем телом, забыв о стремлении не спугнуть того, кто двигался, потому что он увидел черного кота. Молниеносно включив налобник, он кинулся в ту сторону. Там оказался глубокий штрек. До него Сусанин заметил еще один ход, уводивший куда-то наверх. Как было хорошо минуту назад. Никаких сомнений, настроение прекрасное, а теперь... Он опять стоял перед выбором, трудным выбором. Довериться черному коту, а значит мечте, еще раз вернуться к вере. Отказаться от нее и уйти другой штольней, к выходу. Оба варианта могли оказаться смертельно опасными для Дэна. В этот момент его посетила мудрая мысль, что сам факт спасительного ключа – это без сомнения хороший знак. Да и кот ушел в штольню, ведущую вниз. То есть вода могла пойти именно туда, а не вверх. Решение было принято мгновенно. Вперед за котом. Вперед за верой. Вперед за мечтой. Штольня через 10 минут превратилась в коридор и вывела Сусанина к невысокой, метров полтора резной арке с изящным орнаментом и неизвестными знаками, похожими то ли на иероглифы, то ли на значки, придуманные дизайнером-оригиналом. Они определенно что-то напоминали Сусанину, но что именно, он так и не вспомнил. Он сильно жалел, что не прихватил с собой фотоаппарат. Фотик на телефоне был слабым, ему не хватило бы освещения. Ведь это сенсация, настоящая сенсация – найти такое в обычных, давно заброшенных катакомбах. За аркой начинался коридор с идеально гладкими стенами и полом. Сводом служили арочные резные переплетения. Казалось, что из-под резного орнамента струился зеленоватый свет. Сусанин выключил фонарь. Точно, мягкое, ровное, цвета морской волны, точечное свечение сияло из каждого узла веточных пересечений. Но его не хватало, чтобы видеть путь. Пришлось включить фонарь. Пришлось, потому что свет фонаря уничтожал эту внеземную красоту. Путь звал, и медлить не имело смысла, ведь эта дорога вела в грот черного кота, к тайне, к мечте. Уже через тройку поворотов Сусанин прошел очередную арку и оказался в более широком помещении с высоким потолком. Подсветка потолка в 2-3 секунды растаяла, за ней таинственным образом потух фонарь на лобник. Сусанин залез в карман за мелким, но тот тоже не подавал признаков жизни. В это мгновение сбоку и сзади от себя Дэн почувствовал, что кто-то бесшумно проплыл мимо. Сусанин резко обернулся, автоматически вытянул вперед руки, пытаясь непонятно зачем поймать неизвестную сущность. Он не успел осмотреться в этом помещении, поэтому боялся сойти с места, на котором стоял. Ему казалось, что помещение вытянуто вдоль прохода, потолок арочный, симметричный. Опорные линии делили помещение вдоль и поперек. Но эти впечатления оставались лишь домыслами. Реальные размеры и стиль обычно не совпадают с первоначальным образом. Денис хорошо это понимал. В подземельях зрение ограничено лучом фонаря, и пространство воспринимается иначе, то в меньшую, то в большую сторону. А иногда с таким искажением, что, попав в помещение второй раз, не можешь поверить, что здесь был раньше. И подтверждаешь этот факт только по признакам, которые в любых обстоятельствах не могли быть изменены. Поэтому намного надежнее в полной темноте стараться остаться на месте, и если исследовать окружающее пространство, то только без опасности потерять имеющиеся условия. Неожиданно оба фонаря зажглись. Яркий свет ослепил Дэна на несколько мгновений. А когда глаза привыкли, и мелкий занял свое место в привычном кармане, перед Сусаниным возникло существо, ростом не больше 70 сантиметров, плотного телосложения, щербатым круглым лицом, на котором вместо носа имелась впадина. Рот был подобием подбородка, остальные части тела укрывала одежда. Она была из непонятного материала, по виду грубого, но сшитого очень аккуратными ровными швами. Где-то в тени капюшона прятались глаза, которые то и дело бликовали, попадая на свет. В одном из своих снов Дэн видел подобное существо, он запомнил его, потому что оно пристально наблюдало за каждым действием Дениса, что напрягало. Сейчас существо просто стояло и смотрело на Сусанина, не делая никаких движений. Дэн использовал этот момент и осмотрелся. Оказывается, он находился в центре абсолютно круглого помещения, очень похожего на казахскую юрту, с той лишь разницей, что на стенах висели не расписные ковры и овчина, а их украшали узоры, вырезанные в камне, инструктированные самоцветами, блестящими потрясающей яркостью и чистотой. Их грани так изящно переливались, отражая, разбивая луч фонаря на множество разноцветных бликов, что небольшой зал просто сиял. Удивительным было то, что Сусанин заметил сначала существо, а не это ослепительное великолепие. «Кто ты?» – не выдержав больше паузы, спросил Сусанин наблюдателя. В ответ услышал низкое недовольное ворчание, ничуть не похожее ни на один из известных на Земле языков. Существо медленно, с чувством собственного достоинства, обошло Дэна вокруг. Только теперь Дэн заметил, что у помещения нет входа. То есть в него не ведет ни один коридор. Оно полностью заблокировано. Как он мог сюда зайти и как здесь оказалось это существо, было совершенно непонятно. А тем временем существо замолчало, подошло к стене, сделало легкое непринужденное движение руки вверх, и свет фонаря, беспрекословно повинуясь, растаял. Зато зал заполнился мягким золотым свечением, очень приятным для глаз. Далее существо дотронулось до стены справа от себя, и стена сама по себе раскрылась, подобно театральному занавесу. Точнее было бы сказать, что не стены расступились, открывая вход в новое помещение, но чернота, проявившаяся четкой вертикальной линией, заполнила пространство слева и справа от себя, обретая глубину и объем. Существо сделало жест, приглашающий Сусанина последовать в полнейшую темноту следующего зала. Сусанин совершенно не доверял этому малорослику, но почему-то двинулся вперед. Проходя в створе, Денис коснулся рукой края стены у самой линии, за которой была чернота, и почувствовал твердую основу. Но, в отличие от обычного камня, достаточно теплую, можно даже сказать, приятную теплую поверхность. Свет золотого свечения круглого зала остался за спиной. Темнота никак не проявляла возможных предметов, даже поверхность пола была совершенно не видна. Осторожные шаги Дэна находили надежную опору, и он шел, повинуясь чувству необыкновенной обыденности, как будто попадал в подобные ситуации, если не каждый день, то раз в два в неделю точно. Никаких звуков, даже собственных шагов не было слышно. Полная тишина и темнота. Дэн хотел обернуться назад, но ощущал, что бурчащий малыш смотрит ему в спину и ожидает проявления слабости. Сусанин не хотел дать малорослику ощутить превосходство. Внезапно возникшее ощущение опасности заставило его развернуться, и он успел заметить, как в метрах пяти исчезла в кромешной тьме полоска света, единственная ниточка, защищающая его от мира тьмы. Сусанин снял налобный фонарь, тщетно пытаясь его реанимировать. В конце концов он решил проверить батарейки. Очень медленно, чтобы ничего не уронить и не потерять, он отвинтил крышку футляр, но батареек там не оказалось. В это невозможно было поверить, ведь буквально пару минут назад фонарь работал. Чертовщина какая-то здесь творится. Сколько видел всего разного, но чтобы вот так непредсказуемо возникали проблемы со светом. Денис рассовал запчасти по карманам и для надежности запечатал их замками молнии. Потом он сел на корточки и аккуратно начал ощупывать ближнее окружение, начиная от самых ног, в надежде, что батарейки незаметно выпали из рук, и их получится отыскать, ведь он же не слышал своих шагов, может, поэтому и не услышал падения батареек. Но все усилия ни к чему не привели. Тогда он полез в карман за мелким, надеясь, что и в этот раз он его выручит. Последние надежды Сусанина оправдались. Мелкий исправно работал. Настроение заметно поднялось, но ненадолго. Нет, мелкий не потух, и батарейки оставались на местах и исправно работали. И диодные лампы светили по-прежнему ярким светом. Неожиданная проблема возникла совершенно с другой стороны. Луч фонаря освещал расстояние не дальше метра от ног Дэна. То есть, когда Сусанин направлял луч под ноги, тот освещал ровный пол из непонятного монолитного материала с редкими, небольшого размера камешками. Но когда он пытался увести луч вперед, в сторону, куда хотел сделать шаг, мрак не давал свету распространиться, свет просто таял, и все. Стоит ли говорить, что фонарь не мог достигнуть стен или потолка, если они, конечно, имелись в этом странном месте? Создавалось впечатление, что Дэн стоит на единственном опорном островке бесконечной бездне пустоты. Положение было тупиковым. Снова и снова Сусанин пытался распознать пространство. Больше всего его мучил вопрос: докуда может вести плоскость пола и что будет дальше, когда он дойдет до края? Сусанин заметил, что одна из сторон освещается на большее расстояние. Было похоже, что пустота предлагает сделать шаг в этом направлении. Собравшись силами и смелостью, Сусанин решил довериться пустоте. Не отрывая стоп от пола, он осторожно воспользовался приглашением, поддерживая движение световым потоком. И вот случилось чудо. Освещаемая часть пола стала наращиваться, предлагая продолжить. И Сусанин продолжил. Внезапно зона освещения просто исчезла. Мелкий мог освещать только тело Дэна, из-за чего казалось, что Сусанин висит в теле великой пустоты. Денис понял, что она привела его в нужную точку, И теперь вот должно произойти что-то очень важное. Так как от мелкого толку больше не было, Дэн спрятал его. Боковым взглядом Сусанин заметил некоторое движение справа от себя. Денис резко посмотрел в ту сторону и успел заметить, как таинственное нечто растаяло во мраке. Ситуация вновь повторилась, но уже слева. Прямой взгляд вновь напугал нечто. Сусанин решил не делать резких движений, а подождать развития ситуации. В результате такого решения прямо перед Дэном проявились некие тонкие линии, словно галлюцинации, что возникают при усталости глаз. Как только сознание выхватывало нечто четкое, танец линий тут же прекращался, и мрак поглощал некий набросок. «Что за чудеса здесь творятся?» – кокетливо подумал Сусанин. На самом деле он уже догадывался, чувствовал, что мир этой пустоты подчиняется его мысли. Дэн легко, наугад выбрал одну из сторон пустоты и просто начал смотреть вдаль. Он не пытался мысленно создавать образ, он стоял и созерцал, как легкая мысль, автором которой, несомненно, являлся он, рисует реальность. Сусанин чувствовал, что мешать ей не надо. Он понимал, что хоть и является автором этого процесса, но стоит ему начать думать, и строящийся мир исчезнет во мраке. Он наслаждался странным чувством. С одной стороны, он не мог контролировать процесс, но с другой, то, что творилось, осуществлялось строго его желаниями. Дэн четко осознавал этот факт, по сути, оставаясь сторонним наблюдателем, туристом, которого пригласили в творческую мастерскую художника на таинство создания величайшего шедевра всей жизни. И этот шедевр не сможет быть никогда и никем повторен, скопирован или передан в объяснении. Его душу наполняли восторг и удивление. Удивление было вызвано, как ни странно, не тем, что видели его глаза, но тем, какая красота до сих пор хранилась в его сути. Сейчас внутренний эстетический багаж воплощался в реальности прямо на его глазах. Да, я всегда подразумевал, что во мне живет художник. Увлеченный создаваемым великолепием, Сусанин совершенно не заметил, как вокруг него осуществился поражающий воображение, слепящий блеском огромный зал. Отвлекшись от созидания, Дэн заметил, что парит над полом сантиметрах 20-30. Парение мягко, еле заметно покачивало тело, что было очень приятно ощущать. Сусанин плавно шагнул на пол и тут же отразился в его зеркальной поверхности. Зал был наполнен яркими красками. Все узоры, орнаменты, резная лепнина так приятно преобразовывались друг в друга, переходы были настолько неуловимы для грубой мысли, что взору оставалось только благоговейно созерцать неповторимость изящества, изысканное буйство росписи, красоту фресок и резного камня. Свет проистекал непонятно откуда, и в объеме зала его было не так уж и много, ровно столько, чтобы ощутить все великолепие пространства. Верхние и нижние части парящих колонн оканчивались светильниками, которые прямо переходили из камня к матовому белому стеклу, чем-то похожему на горный хрусталь. Весь зал заволакивала легкая пелена почти прозрачного белесого тумана, в котором светильники обретали переливающиеся всеми цветами радуги ореол. Колонны не касались основания пола и потолка, они висели в воздухе, а с их краев по всей окружности струилась вода, разливающаяся в центр резных кругов раза в три шире диаметра колонн. Сияющая мягким голубым свечением вода плавно переходила с цилиндрической формы в конусную и исчезала в узорчатых резных барельефов орнамента колонн, не касаясь плоскостей пола и потолка. Правила гравитации отсутствовали в этом архитектурном шедевре, как, впрочем, и любые другие. Пол отличался цельной, нерушимой зеркальной идеальной плоскостью. Его инкрустация создавала иллюзию полета, искажая ощущение реальности. Стоило взгляду упасть в его узорчатую паутину, как голова сразу же начинала кружиться, и невесомость овладевала телом. Потолок же был создан из многослойных резных плоскостей. В каждой было много сквозного пространства, через которое просматривались более глубокие слои. И уже где-то на самом предельном слое нежными лучами изливался приятный оранжевый свет. О всех тонкостях и неповторимости элементов зала можно было бы говорить бесконечно. Сусанин наслаждался своим созданием, когда у самой дальней стены он заметил довольно массивное бесформенное облако. Заинтригованный, он направился к этой странной туманности. Дэн чувствовал, что к этому созданию он не имеет никакого отношения. По мере приближения облако таяло, и прорисовывался некий не менее изящный, абсолютно сочетающийся со всем окружением предмет. Когда все преобразования закончились, перед Сусаниным в метре над полом парил солидный трон, изящно украшенный самоцветами и золотом тончайшем вкусе. Трон мягко коснулся пола, из-за него вышла невысокого роста и пышных форм восточная красавица. Ее одежды струились по воздуху, она полностью захватила внимание Сусанина. Девушка шла, но казалось, что ноги ее совершенно не касаются холодного и грубого камня. Она приблизилась к Дэну и поклонилась, приложив руку к груди. Дэн просто был ошеломлен происходящим. Тем временем девушка изящно вышла из поклона, правой рукой указывая Дэну на трон. Свет зала заметно померк, и в полумраке Сусанин увидел не трон, но два шаровидных желтых глаза, вцепившиеся в него своим вниманием. «Кто ты?» Произнеся это, Дэн неожиданно осознал, что задал вопрос, не открывая рта и немысленно. Это произошло как-то иначе. «Можешь меня звать Бо?» – прогремел ответ в невидимых устах. Следующий вопрос вверх Сусанина, произносящий его в полное замешательство. «А кто я?» «А ты расскажи, и я сообщу тебе». С этого момента Сусанин начал нести совершеннейшую чушь. Он не понимал ни звука, ни слова, хотя речь его была очень эмоциональной. В голове Сусанина возник нарастающий гул. В глазах потемнело. Он почувствовал, что куда-то проваливается. И сознание захлопнулось. Перед его взором пронеслись ужасающим вихрем люди, образы, чудовища, события, звуки, запахи, ощущения. Какие-то из них мгновенно вводили его в ужас и панику, но они сменялись другими, несшими иные впечатления. Все происходило с такой скоростью, которую разум не может вообразить, и Сусанину казалось, что мозг вот-вот разорвет на части от нарастающего напряжения. Среди всего этого хаоса он смог запомнить только одно слово – «Ханар». Что означало это слово, Дэн не знал, но оно ему казалось очень знакомым, и его внимание ухватилось за него, как за спасательный круг. И все остальное стало чем-то чужим, отстраненным, безличным. Голова закружилась во мраке, и Сусанин окончательно потерял сознание. Когда сквозь черную пелену Сусанин увидел перед собой восседающее на троне огромное существо, заплывшее жиром, с очень странной физиономией, отдаленно напоминающее лицо, на котором имелись два выпученных светящихся желтых глаза, каждый из которых самостоятельно вращался, он осознал, что висит в воздухе с раскинутыми в стороны руками. Сусанин легко сменил свое положение, и теперь он сидел по-восточному, скрестив ноги, руки лежали на коленях, при этом его парение сместилось ниже, и теперь он был прямо напротив огромных желтых глаз. «Я знаю тебя. Ты желтоглазый бог Бо. Насколько я понимаю, ты мне должен рассказать, кто я?» Сусанин говорил уверенным голосом и поражался своим словам. «Да, я Бо. Слушай». Желтоглазый бог Бо начал свой рассказ. Сусанин слушал и внимал каждому слову бога, а где-то в глубине сознание рисовало странные картинки. То ему привиделось, что он спускается по каменным ступеням, неся великолепный исполненный кубок, и окружающая масса существ, очень похожих на людей, излучает энергию добра и надежды. То вдруг он увидел большой круг. Сам Дэн находился в центре круга, преклонив колено, а над кругом парили 9 существ в длинных плащах с наброшенными капюшонами, скрывающими лица. А перед ним восседал великий жрец. Когда существа опустились, жрец произнес: «Нарекаю тебя именем Ханар». В этот момент внезапно видение закончилось, и Дэн вновь увидел перед собой Бо. «Теперь, Ханар, ты обрел все, что тебе необходимо для исполнения своей миссии. Иди и сотвори обозначенное, да продлит нам провидение период до неминуемого предела, да позволит нам отыскать великого Саная до великого конца, да пребудет с тобой навеки нить, которая поможет отыскать меня и призвать нужный час. А теперь я все исполнил, а тебе пора. Иди и убедись, что свеча еще не потухла. Отныне дорога ко мне будет легкой для тебя и столь длительной и прекрасной, сколь ты захочешь». Бо растаял в пространстве, а Сусанин двинулся в обратный путь.